Дорогие друзья, 17 января исполняется 160 лет со дня рождения актера, режиссера, теоретика искусства Константина Сергеевича Станиславского. Предлагаем вашему вниманию беседу «Станиславский. Грани жизни». Константин Сергеевич Станиславский, настоящая его фамилия Алексеев, вошел в российскую историю как великий реформатор театра, актер, режиссер, руководитель театров, теоретик сценического искусства и педагог. Создатель знаменитой актерской системы, которая имеет огромную популярность в России и в мире. Почетный академик Петербургской академии наук и Академии наук СССР. Народный артист СССР. Награжден прусским орденом Красного Орла, орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. Алексеевы были потомственными фабрикантами и промышленниками, специалистами по изготовлению канители, тончайшей золотой и серебряной проволоки, из которой ткалась парча. К театру имела отношение лишь бабушка Станиславского, известная в свое время парижская актриса Мари Варлей. Костя рос слабым ребенком, страдал рахитом, часто болел. До 10 лет не выговаривал буквы «Р» и «Л», но благодаря заботам матери он окреп и стал среди сверстников заводилой. В большой семье Алексеевых детей было 9 человек, и в семье не жалели денег на образование. Помимо обычных предметов, дети изучали иностранные языки, учились танцам, фехтованию. Летом отдыхали в Любимовке, на берегу Клязьмы, устраивались праздники с фейерверками и любительские спектакли в специально построенном домашнем театре, так называемом Алексеевском кружке. Инициатором театральных затей был молодой Константин Алексеев. Много лет проработал Константин на фабрике отца, стал одним из директоров. Для изучения усовершенствованных машин он не раз ездил во Францию. Занимаясь днем семейным делом, вечерами он играл в Алексеевском театральном кружке. В январе 1885 года он принял театральный псевдоним Станиславский в честь талантливого артиста-любителя доктора Маркова, выступавшего под этой фамилией. Рядом с ним на сцене блистала Мария Петровна Перевозчикова, взявшая сценический псевдоним Лилина, внучка московского профессора, дочь почтенного нотариуса, окончившая Екатерининский институт благородных девиц с большой золотой медалью, решила посвятить себя театру. 17 июля 1889 года Станиславский обвенчался с ней в Любимовской церкви. Маршрут свадебного путешествия молодых был традиционен – Германия, Франция, Вена. В марте 1890 года в семье родилась дочь Ксения, но вскоре она заболела пневмонией и умерла. В июле следующего года родилась еще одна дочь, которую назвали Кирой. В 1886 году Станиславского избирают членом дирекции и казначеем Московского отделения Русского музыкального общества и состоящей при нем консерватории. Вместе с певцом и педагогом Комиссаржевским и художником Сологубом Станиславский разрабатывает проект Московского общества искусства и литературы, вложив в него личные финансовые средства. Толчком к созданию общества послужила встреча с режиссером Федотовым. В его спектакле «Игроки» по пьесе Гоголя Станиславский сыграл Ихарева. За 10 лет работы на сцене «Моил» Станиславский стал известным актером. Его исполнение ряда ролей сравнивалось с лучшими работами профессионалов императорской сцены. На сцене общества Станиславский получил первый режиссерский опыт, поставив спектакль «Горящие письма» по пьесе Гнедича. Сильное впечатление произвели на него гастроли «Менингенцев», открывшие перспективы режиссерского искусства. С января 1891 года Станиславский официально взял на себя в Обществе искусств руководство режиссерской частью. Поставил спектакли «Уреля Коста», «Отелло», «Польский еврей», «Много шума из ничего», «Двенадцатая ночь», «Потонувший колокол». Сыграл Акосту, Отелло, бургомистра Матисса, Бенедикта, Мальволио, мастера Генриха. Он ищет по сформулированному им позже определению режиссерские приемы выявления духовной сущности произведения. По примеру менингенцев, использует подлинные старинные или экзотические предметы, экспериментирует со светом, звуком, ритмом. Неудовлетворенность с сценическим состоянием в конце XIX века, желание сценических реформ, отрицание сценической рутины провоцировало поиски известных режиссеров Антуана и Брама, Южина в Московском Малом театре и Немировича Данченко в Филармоническом училище. В 1897 году пригласившего Станиславского встретиться и обсудить ряд вопросов, касающихся состояния театра, что положило начало основанию театра. В ходе этой ставшей легендарной беседы были сформулированы задачи нового театрального дела и программа их осуществления. В продолжавшемся 18 часов разговоре был обсужден состав труппы, костяк, который составят молодые интеллигентные актеры, и скромно-неброское оформление зала. Год спустя, летом 1898 года, в подмосковном дачном месте Пушкино началась работа группы МХТ, созданной из учеников Немировича по филармонии и актеров-любителей общества искусства и литературы. В первые же месяцы репетиций выяснилось, что разделение обязанностей руководителей условно. Репетиции царя Федора начал Станиславский, создавший мизансцены спектакля, потрясшего публику, а Немирович Данченко настоял на выборе на роль царя Федора из шести претендентов своего ученика Москвина и на индивидуальных занятиях с артистом помог ему создать трогательный образ царя-мужичка, который стал открытием спектакля. Значительнейшие спектакли художественного театра, такие как «Царь Федор Иоаннович» по пьесе Алексея Толстого, «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад» Чехова, ставились Станиславским и Немировичем Данченко совместно. В следующих постановках Чехова открытия «Чайки» были продолжены и приведены к гармонии. Принцип непрерывного развития объединял на сцене рассыпавшуюся, разрозненную жизнь. Был развит особый принцип неполного, полузамкнутого сценического общения, называемого «объект вне партнера». Зрителя на чеховских спектаклях МХТ радовало и томило узнавание жизни в ее немыслимой прежде подробности. В совместной работе над пьесой Горького «На дне», состоявшейся в 1902 году, обозначились противоречия двух подходов. Для Станиславского толчком было посещение ночлежек Хитрова рынка. В его режиссерском плане масса остро замеченных подробностей: грязная рубаха Медведева, башмаки, завернутые в верхнюю одежду, на которой спит Сатин. Немирович Данченко, наоборот, искал на сцене бодрую легкость, как ключ пьесы. Станиславский признавал, что именно Немирович Данченко нашел настоящую манеру играть пьесы Горького, но сам эту манеру не принял. Афиша пьесы «На дне» не была подписана ни тем, ни другим режиссером. Сначала театра за режиссерским столом сидели оба руководителя. С 1906 года каждый из нас имел свой стол, свою пьесу, свою постановку. Ибо, как пояснял Станиславский, каждый хотел и мог идти только по своей самостоятельной линии, оставаясь при этом верным общему, основному принципу театра. Первым спектаклем, где Станиславский работал отдельно, был «Брандт». В это время Станиславский вместе с Мейерхольдом создает экспериментальную студию на Поварской в 1905 году. Опыты поисков новых театральных форм Станиславский затем продолжит в «Жизни человека» по пьесе Андреева. На фоне «Черного бархата» появлялись схематически изображенные фрагменты интерьеров, в которых возникали схемы людей, гротесково заостренные линии костюмов, гримы, маски. В «Синей птице» Мариса Матерлинга эффект «Черного бархата» и осветительная техника были использованы для волшебных превращений. При создании МХТ Станиславский поверил Немировичу Данченко, что роли трагического склада не его репертуар. На сцене МХТ доигрывал только несколько прежних своих трагических ролей в спектаклях из репертуара общества искусств и литературы. В постановках первого сезона сыграл Тригорина в «Чайке» и Лефборга в пьесе «Эда Габлер». По отзывам критики, его шедеврами на мхатовской сцене стали роли Острова в пьесе «Дядя Ваня», Штокмана в пьесе «Доктор Штокман», Вершинина в «Трех сестрах». Станиславский продолжает ставить перед собой все новые и новые задачи в актерской профессии. Он требует от себя создания системы, которая могла бы дать артисту возможность публичного творчества по законам искусства переживания во всякую минуту пребывания на сцене. Возможность, которая открывается гением в минуты высочайшего вдохновения. Свои искания в области театральной теории и педагогики Станиславский перенес в созданную им первую студию. Публичные показы ее спектаклей начались с 1913 года. Вслед за циклом ролей в современной драме, а это по пьесе Чехова, Горького, Льва Толстого, Ибсена, Гауптмана, Гамсуна, приходит цикл ролей в классике. Ракитин в пьесе «Месяц в деревне», Крутицкий в пьесе «На всякого мудреца довольно простоты», Орган в «Мнимом больном», Фамусов в «Горе от ума», граф Любин в «Провинциалке», кавалер «Хозяйки гостиницы» по пьесе Гальдони. На судьбе Станиславского отозвались две последние его актерские работы: «Сальери» — трагедии «Моцарт и Сальери» по Пушкину, и «Ростанев», которого он должен был и вновь играть, готовившийся с 1916 года новой постановке «Села Степанчикова». Причина неудачи Ростанева, роли так и не показанной публике, остается одной из загадок истории театра и психологии творчества. По многим свидетельствам, Станиславский репетировал прекрасно. После генеральной репетиции 10 апреля 1917 года внезапно он прекратил работу над ролью, после чего навсегда отказался от новых ролей. Первой постановкой Станиславского после революции стал «Каин» по пьесе Джона Байрона. Постановка 1920 года. Репетиции только начались, когда Станиславский был взят заложником при прорыве белых на Москву. Общий кризис усугублялся в МХТ тем, что значительная часть труппы во главе с Качаловым, выехавшая в 1919 году в гастрольную поездку, оказалась отрезанной военными событиями от Москвы. Безусловной победой стала постановка «Ревизора» в 1921 году. На роль Хлестакова Станиславский позвал Михаила Чехова, недавно перешедшего из МХАТа в первую студию. Театр уже был объявлен академическим. В 1922 году МХАТ под руководством Станиславского отправляется в длительные зарубежные гастроли по Европе и Америке, которым предшествует возвращение не в полном составе Качаловской труппы. Острейшим становится вопрос смены театральных поколений в МХАТе. После долгих колебаний самостоятельными театрами в 1924 году становятся первая и третья студии художественного театра. В группу театра вливаются студийцы второй студии – Тарасов, Баталов, Ливанов, Пруткин, Грибов, Яншин и другие. Деятельность Станиславского в 20-30-е годы определялась прежде всего его желанием отстоять традиционные художественные ценности русского искусства сцены. В прессе тех лет все настойчивее звучат обвинения в отсталости, в нежелании принять революционную действительность, саботаже. Деятельность МХАТа протекала в атмосфере неприятия академического и буржуазного театра влиятельными пролеткультовцами и леповцами, адресовавшими художественному театру социально-политические обвинения. Постановка «Горячего сердца» в 1926 году стала ответом тем критикам, которые уверяли, что художественный театр мертв. Стремительная легкость темпа, живописная праздничность отличали «Безумный день» или «Женитьбу Фигаро» по пьесе Бомарше 1927 года. После прихода в труппу МХАТ молодежи из второй студии и школы третьей студии Станиславский вел с ними занятия и выпускал на сцену их работы, выполненные с молодыми режиссерами. В числе этих работ, далеко не всегда подписанных самим Станиславским, «Битва жизни» по Диккенсу, «Дни Турбиных», «Сестры Жерар», пьеса «Масса» по мелодраме Данерии Кармона «Две сиротки» и «Бронепоезд 1469». После тяжелого сердечного приступа, случившегося в юбилейный вечер в МХАТе в 1928 году, врачи навсегда запретили Станиславскому выходить на подмостки. Станиславский вернулся к работе только в 1929 году, сосредоточившись на теоретических изысканиях, на педагогических пробах системы и на занятиях в своей оперной студии, существовавшей с 1918 года. Для постановки «Отелло» в МХАТе он написал режиссерскую партитуру трагедии, которую акт за актом высылал вместе с письмами из Ниццы, где надеялся закончить лечение. В начале 1930-х годов Станиславский, используя свой авторитет и поддержку вернувшегося в СССР Горького, обратился в правительство, чтобы добиться особого положения для художественного театра. Ему пошли навстречу. В январе 1932 года театр получил название МХАТ СССР. В сентябре 1932 года театру присвоено имя Горького. В 1937 году он был награжден орденом Ленина, а в 1938 – орденом Трудового Красного Знамени. В 1903 году МХАТ было передано здание бывшего театра Корша, где образован филиал МХАТ. При театре организованы музей в 1923 году и экспериментальная сценическая лаборатория в 1942 году. Художественный театр был объявлен главными подмостками страны. Опасность превращения МХАТа в рядовой театр, как и опасность его захвата арабам, была предотвращена, но театр рисковал остаться беззащитным перед другой угрозой – быть задушенным в объятиях власти. В 1935 году открылась последняя – оперно-драматическая студия Станиславского. Среди ее работ – спектакль «Гамлет». Практически не покидая своей квартиры в Леонтьевском переулке, Станиславский встречался с актерами у себя дома, превратив репетиции в актерскую школу по разрабатываемому им методу психофизических действий. Продолжая разработку своей системы, вслед за книгой «Моя жизнь в искусстве», изданной в 1926 году, Станиславский успел отправить в печать первый том книги «Работа актера над собой», изданный в 1938 году уже посмертно. Умер Константин Сергеевич 7 августа 1938 года в Москве, похоронен 9 августа на Новодевичьем кладбище в Москве, в доме, где жил Станиславский, с 1948 года организован музей. Спасибо за внимание.